То, с чего я хочу сегодня начать свою проповедь, это то, что жизнь ваша и жизнь моя, она состоит из целой череды решений и выборов. Каждый из нас, он делает, и я не знаю, не подсчитывал количество тех решений, которые, допустим, я принимаю за день, но каждый из нас, он совершает в течение дня очень много больших и маленьких решений. И именно из-за тех решений, которые вы принимаете в своей жизни, ваша жизнь именно такая, какая она есть вот на данный момент. Вы приняли сегодня утром решение быть здесь на служении, и благодаря этому решению вы находитесь здесь. Кто-то для себя принял решение, и есть люди в нашей церкви, которые сегодня находятся в комиссиях на выборах, и они сегодня находятся и служат, и наблюдают за теми выборами, которые происходят в нашей стране, потому что они в своем сердце, и Бог им положил вот это бремя и переживание, чтобы быть там, и чтобы не просто положиться на кого-то, что пускай кто-то там посмотрит, чтобы был порядок, но есть люди с нашей церкви, которые реально, они вот в этих комиссиях, они будут сидеть ночью считать голоса, когда мы все будем спокойно спать, и они будут завтра с утра там с красными глазами там продолжать подсчитывать там в комиссиях. То есть есть люди, которые не побоялись, да, взять на себя эту ответственность, принять это решение, что если я, ну, не буду в этом участвовать, то кто-то другой за меня, так сказать, поучаствует. И, как говорил такой вот известный наш бывший советский лидер Иосиф Сталин, что не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Да? Поэтому эта практика, к сожалению, она не только была в Советском Союзе, то есть она, мы знаем, от выборов до выборов продолжает даже у нас в незалежной Украине кочевать, иногда процветает, иногда где-то там ее как-то так загоняют в уголок. Но я верю, что нам важно, как церкви, и вот мы молились, и важно дальше молиться о том, чтобы не только люди проголосовали, да, а чтобы действительно каждый голос, он был правильно подсчитан, правильно учтен, чтобы не было никаких махинаций, даже тех, кто хотят там где-то воспользоваться какими-то возможностями или то, что у них там свои люди в комиссии, чтобы Бог просто это не допустил, и чтобы Господь помог нашей стране все-таки сделать те решения и выбрать тех людей, которые действительно достойны и заслуживают, чтобы быть в Верховной Раде и принимать нужные для нашей страны законы. И второе, что важно в выборах и решениях, которые вы сегодня принимаете, не только то, что они говорят о том, как вы проживете сегодняшний день и какое будет завершение вашего дня. Ваши выборы и решения, они говорят о том, где вы будете в будущем. Потому что то решение, которое вы принимаете сегодня, и может вам кажется, что оно касается только, ну, сегодняшнего дня. Но поверьте мне, и поверьте Божьему Слову, ваши решения сегодня, они говорят о том, где вы будете завтра. И не только завтра, ваши решения сегодня, они во многом могут сказать мне или тем людям, которые вас окружают, как даже ваша жизнь закончится и где вы будете в вечности. Потому что люди порой, они недооценивают. И порой мы даже, будучи людьми верующими, мы недооцениваем важность своих выборов и своих решений. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе с чудесным Божьим пророком, вместе с чудесным псалмопевцем, царем Давидом, мы посмотрели один псалом, который говорит о тех, ну, о череде решений, которые важно нам, как верующим, принимать в своей жизни, и о тех решениях, которые будут формировать ваше и мое будущее, о тех решениях, которые скажут, какое будет будущее вашей семьи и будущее моей семьи, о тех решениях, которые скажут, и благодаря которым мы сможем увидеть, какое будущее будет нашей церкви или даже других церквей, которые еще даже сегодня не созданы, потому что, возможно, вы должны быть тем человеком, который станет миссионером или который будет, как апостол, насаждать церкви где-то там в городах или селах или в районах нашего города. И давайте мы вместе откроем 100-й псалом. Псалом номер 100, я думаю, его будет легко найти. Он небольшой, в нем всего лишь 8 стихов. Псалом номер 100. И давайте мы прочитаем его сначала целиком, а потом по каждому стиху я поделюсь то, что Бог открывал о тех решениях, которые нам важно принимать в своей жизни. Давид пишет: «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить их из града Господня, всех делающих беззаконие. Слава». 8 стихов и 8 принципов, которые я хотел бы вместе с вами почерпнуть из этого псалма. 8 решений, которые Давид однажды, как царь, принял в своей жизни и которые сформировали его не просто как царя, который является и сегодня примером для многих лидеров и для многих политических и духовных деятелей. 8 принципов, которые сделали Давида именно тем человеком, которого мы знаем сегодня и которым мы порой восхищаемся, порой где-то учимся на его ошибках, порой берем с него пример, а иногда мы можем сравнивать свою жизнь с его жизнью и понимать, что у нас еще есть к чему стремиться и есть над чем работать в своей жизни. И первое решение, и оно очень важное, первое решение, которое Давид принял в своей жизни, это быть благодарным Богу за его милость и суд. Почему? Почему Давид, царь, человек, имеющий власть, имеющий положение, он принял решение в своей жизни, и вы можете это увидеть, что это решение, оно было осознанно, это был его выбор. Он говорит: «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь». Давид понимал, что его жизнь, она всецело зависит, с одной стороны, от Божьей милости, а с другой стороны, от Божьего суда. Наша жизнь, она ничего не значит без Божьей милости. Потому что и вы, и я, и сколько бы у нас ни был стаж христианской жизни, мы зависим, мы нуждаемся в Божьей милости. Мы ничего в этой жизни не приобрели, ничего не заслужили и ничего не имеем своего. А все, что мы имеем на данный момент, даже если вы думаете, что вы это заработали, заслужили, вы этого добились своими силами, все, что мы в своей жизни имеем, это все дано нам по Божьей милости. И особенно мы нуждаемся в Божьей милости, когда в нашей жизни где-то происходит сбой, когда в нашей жизни мы замечаем, что мы согрешили, мы сказали не так, мы обидели близкого человека, мы, может быть, даже обидели Бога, потому что мы в чем-то противились Ему, в чем-то были непослушны, делали это осознанно, будучи верующими. И знаете, вот такие моменты, когда мы снова приходим к Богу и просим: «Господь, прости меня», на что мы можем положиться? На что мы можем уповать? Господь уже заплатил за нас на кресте. Уже Иисус Христос отдал свою жизнь. И знаете, все, на что мы можем положиться или уповать, это на Божью милость. Потому что именно благодаря Божьей милости мы не только снова и снова можем получать прощение у нашего Отца. Именно благодаря Божьей милости мы можем иметь правильное отношение к тем людям, которые рядом с нами, и которые порой нас ранят, нас унижают, нас не прощают. И мы думаем, вот я тебе покажу. Вот я сейчас, особенно если это достаточно близкие взаимоотношения, да, и человек зависит в чем-то от нас. И знаете, у нас в сердце начинает появляться такое желание. Ну, я тебе, там, если жена, я тебе, вот посмотришь, не буду еду готовить, вот что ты запоешь, да? Или если муж, да? И вот я тебе деньги не буду отдавать, да, жене? Или если это с детьми связано, вот вообще там мультики и все остальное, то есть на всю жизнь отрубим, да? Никаких там этих карманных денег на расходы. И знаете, вот когда у нас в нашем сердце появляются вот эти мысли, они появляются у всех. Я не думаю, что вы, даже если оно у вас не воплощается потом в действие или в какие-то дела, у вас так или иначе эти мысли появляются. И что в этот момент оно может нас сохранить от этих неправильных поступков и решений? Что может нас сохранить от того, чтобы мы не совершили этот неправильный выбор? Это Божья милость. Это понимание, что мы помилованы. И если мы помилованы, и Бог нас помиловал без каких-либо условий, то почему мы не можем помиловать того человека, который согрешил против нас? Чем он хуже, чем мы? Если Бог нас помиловал и, как говорит Писание, забросил наши грехи за спину и даже не оглядывается на них, не напоминает их, то чем мы лучше или чем мы праведнее, что мы позволяем себе напоминать снова и снова какие-то прошлые грехи, прошлые падения дорогим для нас людей. И мы этим ихнюю жизнь отравляем, мы этим ихнюю жизнь порой даже разрушаем, разрушаем взаимоотношения. И милость – это то, что нас делает, с одной стороны, правыми в глазах Божьих, и это то, что помогает нам иметь правильные взаимоотношения с людьми. И суд. Давид понимает, что одна милость, она может спровоцировать просто беспредел и беззаконие. Если все в нашей жизни и в нашем обществе, оно будет совершаться только по милости, и никогда никто не будет наказуем, и ни один преступник не понесет каких-то последствий или наказания за свое преступление, то... представьте себе общество вседозволенности. Вот отчасти то, что происходит сегодня на востоке Украины, да, это вот когда разрушили или даже часть страны, небольшую часть страны лишили суда, лишили справедливости. И там просто кто сильнее, тот и прав. У кого есть автомат и много к нему патронов, тот и может судить так, как ему хочется. Сегодня сужу так, завтра по-другому, а послезавтра у меня настроение еще будет другое, я буду другие законы издавать. И знаете, мы нуждаемся в Божьем суде. Не только в Божьей милости, а в Божьем суде. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь судил нас, потому что мы порой такие святые-то Божьи, что просто кажется, что мы все сияем. Но когда Бог судит нас, а Писание говорит, что время начаться суду откуда? С нечестивых, да? С беззаконников, тех, кто погряз в грехе, и они уже всех достали. С кого Бог начинает суд? Время начаться суду с Дома Божьего. Бог, оказывается, сначала судит своих детей, потому что Он не хочет, чтобы они в вечности были в аду. Он их наказывает здесь, на земле, для того, чтобы мы имели возможность исправиться. И поэтому Давид говорит, я буду благодарен Богу. И не просто благодарен, как мы часто говорим, у меня Бог в сердце, да? Слышали такую расхожую фразу. У нас весь народ, он верит, но очень глубоко в сердце, этого не видно, да? То есть дальше сердце, оно не выходит. То есть не касается взаимоотношений в семье, не касается воровства на работе, не касается уровня общения, когда там мат-перемат и благословляют всех, кого не лень. И чем не лень, да? И знаете, вот суд Божий, он нужен вам и мне, и он нужен сегодня. И мы должны быть благодарны Богу, мы должны прославлять Бога и за милость, и за суд. И даже просить у Бога, чтобы Господь нас и миловал, И нам порой больше хочется только об этом и просить. Господь, ну прости меня. Господь, помилуй меня. Но знаете, хорошая молитва, если вы начнете, и если я начну молиться постоянно, не время от времени, когда нам это выгодно или удобно. Господь, суди меня. Господь, проверяй меня. Господь, зри, не на опасном ли я пути. Господь, открывай мне, где я, кто я, что я, и прав я или не прав перед Тобой. Милости и суду буду петь Тебе. Это первый принцип. Второй принцип, о котором здесь говорит Давид, он говорит: «Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Второй принцип, который Давид принял для себя, как для царя, проводить время с Богом и планировать свою жизнь с Ним. Проводить время с Богом и планировать свою жизнь с Ним. Хочу вам задать такой вопрос. Когда вы последний раз составляли планы на свою жизнь именно в тайной комнате, именно спрашивая у Бога? Когда вы последний раз что-то планировали, ну, я не хочу говорить там, важно или не важно, там, поездку на дачу или там глобальные какие-то планы будущего для своей семьи или для своих детей. Когда вы последний раз планировали именно с Богом? Не просто сначала себе все запланировали, записали, а потом пришли к Богу: «Господь, вот видишь список, благослови, пожалуйста». Когда вы последний раз планировали свою жизнь или принимали важные для своей жизни решения именно с Богом, не сами по себе? А Давид говорит: «Буду размышлять о пути непорочном». Говорит: «Я буду проводить времени в размышлении о том, как Ты, Господь, хочешь, чтобы я направлял свой путь. Я не просто запланирую себе, уже нарисую карту, как я буду идти, а потом приду к Тебе в молитве и попрошу: Господь, поставь мне печать. Я буду размышлять. Я сначала найду этот путь у Бога. Я сначала буду молиться и спрашивать: Господь, когда Ты придешь ко мне?» Потому что Давид, он не просто приходил к Богу и, так сказать, раз как, ну, бывает, порой в моей жизни, может быть, у вас иногда бывает, вот ты помолился что-то Богу, рассказал там свой перечень нужд, прочитал и ушел. А Давид говорит: «Нет, я не согласен на такую молитву, я не согласен на такие взаимоотношения с Богом. Я буду спрашивать у Тебя, Господь, когда Ты придешь ко мне? Для меня важно не просто Тебе озвучить свой список нужд или попросить Твоего одобрения на мой бизнес-план. Для меня важно, чтобы Ты пришел ко мне, чтобы Ты говорил ко мне, чтобы Ты руководил моей жизнью». И знаете, это то, что порой не хватает верующим. Не хватает даже служителям, не хватает мне, чтобы просить у Господа, не удовлетворяться, что ты опять в очередной раз как-то рутинно помолился, прочитал, там, сколько ты по плану для себя запланировал, там, одну-две главы Библии, и все. То есть поставил галочку: душу успокоен, совесть чиста, можно идти дальше заниматься своими делами. Если для тебя сегодня не важно то, о чем ты думаешь и что ты впускаешь в свое сердце, то я даю гарантию, что ты не будешь не то что планировать, как избегать греха, но ты будешь жить во грехе. Это то, о чем здесь говорит Давид. Я буду размышлять о пути непорочном. Если для вас... И порой, к сожалению, я это замечаю в некоторых людях, даже в нашей церкви. Когда люди верующие, знающие Бога, для них не важно, что они впускают в свое сердце и в свой разум. Но если для вас не важно, о чем вы размышляете, или что вы даже планируете в своей жизни, то я вам гарантирую, к сожалению, об этом говорит Слово Божие, то есть в вашу жизнь придет грех. Потому что если вы не размышляете о пути непорочном, если вы не фильтруете те мысли, те идеи и те предложения, которые приходят вам извне, и неважно, от кого они приходят, это может быть близкий человек, это может быть просто такая мимолетная мысль или желание, но если вы, вам это не важно, если вы не ищете во всем этом непорочности, да, вы не ищете в этом Божьего водительства, то рано или поздно эти греховные мысли, которые, может быть, внешне достаточно, ну, привлекательные, красивые, они захватят вашу жизнь. И то, что вы верующий, это вас не сохранит. То, что вы ходите в церковь, это вас не сохранит. То, что вы, может быть, продолжаете соблюдать свой привычный ритуал, там, час в день молитвы, когда вы там список нужд Богу озвучиваете и читаете там одну-две главы, ну, просто вот, чтобы галочку поставить, это вас не сохранит. Если во всем этом вы не ищете Бога, вы не ищете того, чтобы Господь пришел к вам и направил вас в вашей жизни. Поэтому важно размышлять об этом непорочном пути и важно искать Божьего водительства в своей жизни. Третье, о чем здесь делится Давид, это третий стих, он говорит: «Не положу перед очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Невозможно избежать греха, если не устранить причину его возникновения. Невозможно в своей жизни избежать греха. И опять-таки я повторюсь, никакой ваш церковный стаж или стаж с Богом у вас не сохранит от греха, если вы не устраняете причину, которая может этот грех в вашей жизни внести. Знаете, если вы постоянно вот где-то проходите в том месте, да, где есть такой вот пример, собака, да, на цепи, и вы знаете, что эта собака, она на всех кидается, да, и если вы постоянно проходите, вы каждый раз испытываете вот, ну, насколько длинна ее цепь, да, и вы каждый раз ближе и ближе к ней подходите, и каждый раз она на вас кидается. И знаете, однажды эта собака на вас схватит. Почему? Потому что вы не устраняете причину. Вы играете, вы думаете, вот проверяете, но вот насколько смогу я вот как бы к этому близко подойти? Насколько вот у меня хватит терпения? Насколько вот этот соблазн я смогу долго, так сказать, преодолевать в своем сердце? Но знаете, Писание говорит, и это не только принцип, которого принял Давид, держаться. Писание говорит, чтобы мы убегали от греха, не воевали с ним, не боролись с ним, не заигрывали с ним, чтобы мы от него убегали. Потому что мы не призваны воевать со грехом. Иисус уже даровал нам победу. Мы призваны удалять всякую причину и удалять даже те вещи, которые могут нас ко греху подтолкнуть. У каждого это своя вещь. Да, у кого-то, у молодежи может быть сегодня компьютер, там, интернет, социальные сети. У старшего поколения это может быть там, телевизор или возможность с кем-то посплетничать там, о соседях, о наших политиках и еще там, кому-то косточки перемыть. То есть у каждого это непотребная вещь своя. И заметьте, Давид, он подчеркивает, что это непотребная или ненужная вещь. Она может лежать у вас в доме, она может быть в вашей жизни, и вы понимаете, что оно, ну, для вас соблазн, и оно вам не нужно. Оно вашу жизнь разрушит, если вы ее не удалите. Знаете, как есть мусор в вашей квартире, и вы его не накапливаете. Ну, у всех есть мусорные ведра дома? У всех, да? Никто просто на пол там не скидывает, да? Не коллекционирует тот мусор, который у вас собирается. И что вы делаете с мусором? У вас набралось ведро, да? И вы завязали этот мусорный пакетик, да? И поставили себя там в шкафчик или в тумбочку, да? И собираете, потом уже заставили там антресоли, потом заставили уже всю кухню, туда зайти нельзя, потом уже в комнате у себя начинаете складывать, потом у вас уже диван занят, уже даже лечь некуда, вы на пол ложитесь. Что вы делаете с, ну, с тем, что непотребно, тем, что вам не нужно? Выбрасываете. И знаете, то же самое нужно делать с теми вещами, которые вы понимаете, что это соблазняет вас, это отводит вас от Бога. Независимо, что это. Знаете, вот простое решение. Мы вчера с братьями общались на мужской группе. Иногда эти вещи очень простые. Я заметил, да, и, ну, я делюсь, то есть это может быть у вас что-то другое. Я заметил, что у меня время молитвы, время общения с Богом воруют такая нужная вещь и полезная, как компьютер, на которой я работаю, даже зарабатывают деньги, да. И я заметил, что очень часто, и то, что вот как бы в мою жизнь вошло, что компьютер стал для меня искушением и вот этой непотребной вещью. Когда? Не в тот момент, когда я работаю и что-то делаю, то, что мне нужно. А именно в тот момент, вечером, когда я уединяюсь Богом, а есть искушение, да, в стране такое происходит, там, почитать новости, да, зайти там на Facebook, посмотреть то, что там написал, а потом одно другое зацепился, а уже смотришь, а уже время, уже спать нужно ложиться, ты уже, так сказать, уже и не соображаешь, и пытаешься там уже и Библию прочитать так, чтобы совесть как-то немножко свою успокоить, а уже все, уже не то, оно уже не идет. Ты уже насытился, но не тем, что нужно. И знаете, что я для себя решил? Очень просто. Я просто вечером компьютер не включаю. Просто не включаю. Вот не включаю. Вот он стоит, он, может быть, меня немножко там где-то манит, и хочется там, может быть, порой что-то там посмотреть интересное, да? Я его вот просто решил, я его не включаю. Потому что вечером это непотребная вещь. Это то, что у меня ворует взаимоотношения с Богом. У вас, может быть, это, я не знаю, у кого-то телевизор, у кого-то еще что-то. Кто-то, может быть, любит там ля-ля по телефону. Не обязательно выбрасывать. Но у нас нету телевизора, но я никого не агитирую, чтобы у вас не было телевизора. Может быть, он у вас очень красиво украшает вашу комнату и дополняет интерьер. И вам нравится вот с него пыль время от времени вытирать. Но непотребные вещи нужно выбрасывать. Иначе в вашу жизнь придет грех. В послании Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, там записаны такие слова, можете посмотреть в 15 стихе, 15-17 стих, что «похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Похоть или извращенное желание, желание, которое тобой овладевает, оно всегда связано с кем-то или с чем-то. То есть всегда есть предмет желания или всегда есть тот источник, который в тебе это желание пробуждает. И знаете, можно долго бороться с этими желаниями, можно пытаться преодолевать похоть к другому полу, можно пытаться преодолевать похоть в жажде, там, чтобы и заработать там еще, не знаю, у кого какая там цифра рисуется, там 1000, миллион или больше. Можно, ну, продолжать этот список, но знаете, эта похоть, она никуда не денется, если вы не удалите причину похоти. Если вы не удалите то, что не от Отца, но от мира сего, и то, что может вас увлечь в грех и может разрушить вашу жизнь. Поэтому не нужно бороться с похотью, не нужно коллекционировать мусор в своей жизни, его просто нужно удалять, выбрасывать, выключать. Ну, список можете продолжить. В 4 стихе Давид делится следующим принципом. Он говорит: «Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Заметьте, недостаточно удалить непотребные вещи в своей жизни. Важно еще удалить нечестивое влияние или влияние со стороны других людей. Тех людей, которые могут так или иначе, или вы замечаете, что они негативно на вас влияют. Есть люди в вашей и в моем окружении, есть даже, это могут быть члены нашей семьи, это могут быть наши сотрудники, это могут быть соседи. Есть люди, которые, вы знаете, они делают грех, и они делают его осознанно. Знаете, есть люди, которые грешат неосознанно. Ну, просто человек, он даже не понимает, что он грешит. Вот он живет, и для него это в порядке вещей. А есть люди, которые понимают, что они делают грех. Есть люди, которые воруют, и воруют осознанно. Есть люди, которые лгут, обманывают, и делают это осознанно. Есть люди, которые совершают какое-то беззаконие, вы об этом знаете, они делают это осознанно и не боятся. И Давид говорит, что нужно этих людей от себя удалить. Может быть, вы не сможете их физически устранить из своей жизни. Это, ну, глупо, особенно если это касается, допустим, мужа или жены, детей или сотрудников на вашей работе. Но знаете, вы должны удалить в своей жизни общение с ним или влияние этих людей на себя. Потому что есть пословица, и она работает на 100%. С кем поведешься, да, от того и наберешься. Заметьте, многих из вас сейчас дома, я думаю, вы покупаете там время от времени, даже если нету своего урожая яблок, вы покупаете яблоки. И знаете, что нужно сделать, чтобы целый кулек красивых яблок, он испортился? Что нужно делать? Положить одно гнилое. Оно может быть даже не полностью гнилое, а чуть-чуть с гнилинкой. Вот положить и на какое-то время оставить. И вы придете через день, вы увидите, что рядом с ним появилось еще одно гнилое яблоко, да? Через два дня, уже три или четыре, и так в геометрической прогрессии, пока весь кулек, он не сгниет. И там заведутся и мошки, червяки, и много чего, ну, неприятного для вас. И знаете, то же самое вот с людьми в нашей жизни. Есть люди, которых мы просто должны от них, ну, так сказать, оградиться. Но вот насколько мы можем, да, если это возможно, да, не сообщаться с ними, то есть не участвовать в том, что они делают, и поставить четкие границы, сказать, я с тобой вот об этом вообще не разговариваю. Я с тобой, ну, ты со мной вот об этом вообще не говори. Если ты кого-то осуждаешь, если ты на кого-то клевещешь, я вообще не хочу этого слышать. То есть нужно поставить четкие границы, и нужно себя отделить от всякой гнили, от всякого такого негативного влияния со стороны других людей. Пятый принцип, о котором здесь говорит Давид, он тоже касается людей. Написано в 5 стихе: «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Есть люди в вашем и моем окружении, которые, как я уже говорил, они не должны быть удалены физически. И вы их не сможете удалить, потому что это люди, с которыми вы, ну, по сути, скорее всего, будете всю свою жизнь вместе жить, особенно если это члены семьи. Но Давид, он говорит, что если я не могу удалить такого человека из своей жизни, то я не буду вообще, ну, мириться или соглашаться с тем, что этот человек делает. Я не потерплю того, что он говорит, того, как он на других клевещет, я не потерплю его гордости и надменности, и я не дам этому влиять или разлагать мою жизнь. Это должно быть решение, потому что если вы не приняли в своей жизни такого решения, то, к сожалению, тогда вот это дурное влияние, оно будет на вас мало-помалу, но влиять. Может быть, сначала немножко вас заразит, потом больше, больше, больше. Я думаю, что, ну, многие из нас с этим сталкивались, и вы замечали, когда ты один раз послушал клевету, второй раз послушал клевету, а потом ты уже сам начинаешь другому передавать и рассказывать, что вот тут мне мой муж или жена сказала, брат или сестра сказали, а ты знаешь, что это клевета. Но ты уже не можешь ее удержать, потому что ты уже настолько этим заквашен, заражен, и тебе уже хочется с кем-то поделиться. У тебя это уже избыток сердца. А от избытка сердца говорят уста, да? Или если ты общаешься с человеком, который гордый, да, который никогда не принимает обличения, никогда не готов ни перед кем смиряться или соглашаться, что он не прав, то рано или поздно, если ты такого человека не ставишь на место и не говоришь, ты гордый, прямо, что есть, то есть, да, я не хочу с тобой ничего иметь общего. Но если мы с таким человеком общаемся, мы его принимаем, мы ему улыбаемся, то рано или поздно мы заразимся этой гордостью. Мы также начнем на других обижаться, когда нас пытаются в чем-то поправить или сказать, что вот, извини, ну, ты вот тут не совсем прав. Мы начинаем превозноситься над кем-то. Мы должны просто отдалить или отдалиться сами от таких людей, да, и не давать возможности грехам других людей влиять на нас. Шестой принцип, который для себя открыл Давид, и он принял его держаться. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Заметьте, недостаточно просто удалить людей нечестивых от себе. Важно еще, чтобы вместо тех людей, которых вы удалили, да, вместо нечестивых людей, чтобы их место заняли другие люди, люди, которые будут вас чему-то хорошему учить, от которых вы сможете что-то хорошее почерпнуть, и которые будут вас вдохновлять, и будут для вас благословением. Опять-таки в этом случае работает этот же принцип, что с кем ты водишься, да, или с кем ты общаешься, кто на тебя влияет, от того ты набираешься. Если ты общаешься с людьми благочестивыми, если ты общаешься с людьми, которые действительно следуют за Богом, они в своей жизни не допускают греха, то ты от них будешь учиться вот этим принципам, как жить Богом и как действительно получать в этом наслаждение. В послании Иоанна, в первом послании Иоанна, записаны такие стихи, вы можете их посмотреть. «Если же ходим во свете», это в первой главе, «подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Если мы ходим во свете, подобно как Бог во свете, да, то мы имеем общение с кем? Не только с Богом. Имеем общение друг с другом, то есть с другими верующими. Имеем общение с теми людьми, которые также ходят во свете. И когда мы общаемся с этими людьми, то что? Мы от них набираемся, да, чего-то плохого, да? Мы замечаем в них какие-то недостатки или происходит нечто другое. Писание говорит, что если мы сообщаемся с этими людьми, да, которые ходят во свете, то мы очищаемся. Кровь Иисуса Христа, она омывает нас от всякого греха. Знаете, я снова и снова убеждаюсь. Есть люди в нашей церкви, которые никуда, кроме воскресного служения, не ходят. Есть люди. Им все устраивает. То есть они не ходят на домашнюю группу, не приходят на молитву, не имеют близких взаимоотношений с другими верующими. И знаете, я честно скажу, к сожалению, может, многих сегодня тех людей нету, но те, кто не общается с другими верующими, не ищет этого, этот человек, он уже не ходит во свете, согласно Писанию, потому что он уже избегает того света, который может на него пролиться через брата или сестру. Он уже избегает возможности открыться перед кем-то и излить свое сердце. Он уже позволяет, получается, автоматически тому нечестивому окружению или тем людям, которые есть в его жизни, которые не знают Бога, уже им влиять больше, чем влиять людям верующим. Поэтому я хочу вас ободрить. Если вы с этим сталкиваетесь, а я знаю, что каждый из нас от времени проходит такие вот периоды, у меня было это в жизни, когда тебе не хочется там на домашнюю группу идти, тебе не хочется приходить на молитву, тебе даже, может быть, в воскресенье не хочется никуда идти, хочется просто дома полежать, отдохнуть. Но знаете, вот это все показатель того, что если у тебя появляется такое желание, да, избегать общения с другими верующими, избегать вот этой близости и подотчетности другому человеку. Если ты никого не наставляешь, и тебя никто не наставляет, то, скорее всего, ты уже не ходишь во свете. Скорее всего, ты уже потерял в своей жизни вот эту вот возможность, чтобы кровь Иисуса Христа, она омывала тебя от всякого греха. А грех, он, как мы уже говорили, он рано или поздно, он будет пытаться проникнуть в вашу или в мою жизнь. Поэтому мы нуждаемся в благочестивом, в хорошем окружении. Мы нуждаемся в других людях, в других братьях и сестрах. Я нуждаюсь, как служитель. Лидер любой нуждается, любой человек нуждается в общении. Мы не только нуждаемся в наших семьях, мы нуждаемся в духовной семье, и мы нуждаемся в том, чтобы другой человек мог нам просто подойти и сказать, вот я вижу в твоей жизни вот то-то и то-то, вот я хочу тебе, то-то и то-то сказать, вот я хотел бы о тебе помолиться, потому что я вижу, что у тебя есть эта нужда, она не решается. Вот я хотел бы тебя просто поддержать. И если ты хотел бы, чтобы я с тобой вместе, допустим, вот согласился в этом молитве, я хотел бы вместе с тобой молиться. Если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Седьмой принцип, о котором делится здесь Давид, он говорит, «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется перед глазами моими». Заметьте, Давид идет глубже и глубже. Он касается самого такого сокровенного или самого близкого для нас, он говорит о семье. Ваша и моя семья — это показатель вашего хождения с Богом. Если в семье проблемы, это значит, что именно вы не закрыли дверь для греха. Не нужно пенять на своего мужа или на свою жену, на своих детей, что вот они неверующие, вот они, ну, из-за них вот эти проблемы. Ваша семья, она показывает о том, какие ваши взаимоотношения с Богом. И именно мы, как верующие, потому что неверующий никогда не будет закрывать двери для греха. Мы, как верующие, ответственны, чтобы закрыть двери для греха в нашу семью. Мы не можем покаяться за своего мужа или жену, да, если у вас сегодня муж или жена неверующий. Мы не можем покаяться за своих детей. Может быть, кто-то бы очень хотел бы, да, но это не работает. Можете, конечно, ну, попробовать это попрактиковать, но поверьте, даже если вы 100 раз покаетесь за своего мужа или за своих детей, это не поменяет их. Не поменяет их. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы это, ну, таким образом работало. То есть работает только личное покаяние. Но мы можем раз и навсегда, особенно если вы четко знаете, через что грех приходит в вашу семью, мы можем раз и навсегда закрыть двери для этого греха. Мы можем раз и навсегда, именно со своей стороны, понятно, вы не можете это за другого сделать, но со своей стороны вы можете принять решение, что все, я не допускаю поступающего коварно, говорящего ложь, я не мирюсь с этим, и у меня есть принципы в моей семье, которых я буду придерживаться, и я буду о них снова и снова говорить даже тем людям и тем членам моей семьи, которые их сегодня не придерживаются. И 8 стих, или 8 принцип, о котором здесь делится Давид, последний принцип, он говорит: «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить их из града Господня, всех делающих беззаконие». Кто-то себе, вот Дима, думаю, сразу такую представил картину, да, там, не знаю, шашка, кони, ты скачешь и всех рубишь грешников, да? Знаете, не об этом здесь говорит Давид. Давид был властью от Бога, поставленной на земле, чтобы совершать правосудие, чтобы наказывать нечестивых. И поэтому говорит, что я буду, в буквальном смысле слова, уничтожать нечестивцев, то есть уничтожать тех, кто заслуживает уничтожения в моем городе и в моей стране, потому что у него была эта власть и это полномочие. Это не значит, что вы должны прямо сегодня же пойти какими-то путями там, проникнуть туда, на восток Украины, достать автомат Калашникова, да, вернуться сюда, к себе домой и начать расстреливать, да, всех, кто вам не нравится, всех, кого вы считаете грешниками. Не об этом здесь Давид говорит. Он говорит, что мы ответственны, как был ответственен Давид, чтобы уничтожать, истреблять грех, противостоять греху в своем окружении, не людям. Мы не воюем с людьми. В Новом Завете апостол Павел очень ясно и четко написал, что наша брань, да, она не против кого? Не против плоти и крови, но против кого? Против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Есть люди, которые поставлены в нашем обществе, если, конечно, Бог вас поставит там, работать в милиции или работать в сфере юриспруденции или в суде, то тогда вы будете в буквальном смысле наказывать и пресекать беззаконие физически. То, о чем здесь говорит Давид. Но если вы не занимаете такую позицию, это не значит, что все, вы руки умыли, и вы никакого отношения не имеете. Вы ответственны, чтобы пресекать беззаконие у себя на работе, не молчать, да, когда кто-то ворует. Мы порой думаем, ну, я не буду как бы на этого человека там доносить начальству, я живу, он работу может потерять. А если вы покрываете беззаконие, вы соучаствуете, вы даете этому беззаконию процветать, вы его не истребляете, как пишет Давид. Беззаконие нужно истреблять. Когда оно не истребляется, то мы видим, что происходит. И я думаю, что никто не хочет, да, чтобы в Киеве сегодня было то же, что происходит в Донецке или в каком-то из этих городов, которые захвачены террористами. Я не хочу, чтобы это было. Хотя порой ну, твое сердце, да, говорит, ну пожалей, у него же этого человека там семья, он же ну, как бы не просто так ворует, у него там нужда, он не просто так обманывает, он не просто так там кого-то подсиживает, у него есть причины. Ну, понятно, у всех есть причины, даже порой на грех есть причины. Но это не значит, что мы должны мириться с беззаконием и грехом в той сфере влияния или там, где Бог нас поместил. Если Бог вас поместил на работе или в вашей семье, или вы живете, да, то есть в доме и общаетесь, есть определенный круг людей, с кем вы общаетесь, то есть вокруг вашего влияния, то Бог вас поставил, на вас ответственность, как была ответственность на Давиде, истреблять беззаконников в своем городе, так на вас и на мне ответственность истреблять беззаконие в нашем окружении. Вы не призваны пойти и истреблять беззаконие где-то там, допустим, в Донецке, да, или в Луганске. Если бы вас туда призвали, да, там как солдаты или еще как кого-то, то да, то есть я бы согласился, что у вас есть полномочия, вас призвали, вам делегировали определенную власть, вам даже дали, допустим, оружие. Да, вы имеете полное право, чтобы пресекать беззаконие силовым путем. Но если у вас нет этих полномочий, то опять-таки ответственность вас не снимается. Возможно, она даже более серьезная ответственность. Потому что больше искушения промолчать, не обидеть человека, он же со мной общаться не будет. А он же может вообще тогда к Богу не придет, потому что он обидится на меня, и он меня слушать не будет. Но знаете, может, как раз ему нужно, чтобы он на вас обиделся, чтобы его беззаконие было наказано, чтобы он осознал, что грех рано или поздно он приводит к суду, и будет наказание. И лучше, если этот человек будет наказан сейчас на земле, чем потом в вечности, да, он перестанет перед Богом, а Бог ему скажет: «Отойди от меня». А вы были тем человеком, который мог пресечь это беззаконие. Тем человеком, который мог истребить это с нашей земли, с нашего города, с вашего окружения. И в завершение я хотел бы, чтобы мы сейчас встали для молитвы. О чем я хотел бы, чтобы мы сейчас молились? Мы говорили, да, о принципах. Их может быть, конечно, возможно, вы для себя увидели больше, или, возможно, для вас там актуальны из вот этого списка, из этих 8 принципов, которых, этих решений, которые принял для себя Давид, может, для вас сегодня актуально там 1, 2 или 3. Но то, о чем я хотел бы, чтобы вы сегодня помолились, и чтобы мы как церковь помолились, чтобы в вашей и моей жизни были эти правильные решения. Чтобы мы прямо сейчас не откладывали там, завтра. Вот завтра я начну приводить свою жизнь в порядок. Вот завтра я начну искать Бога. Вот завтра я буду просить у Бога Его милости, Его суде. Вот завтра я буду наводить порядок во всех взаимоотношениях, кто на меня влияет, да, или на кого я влияю. Вот завтра я начну там какие-то ненужные вещи удалять из своей жизни или ненужных людей от себя отдалять. Вот завтра. Да? Если вы сейчас подобным образом думаете, я вам скажу, что ваше завтра, оно, к сожалению, никогда не наступит. Иисус говорил, Иисус учил, что сегодня день спасения, сегодня лето Господне благоприятно, сегодня именно момент, когда нужно принять решение, увидеть, что вот у меня есть в этом проблема. Вот я до сих пор живу и мирюсь с этим грехом или с этим человеком, который меня постоянно соблазняет и подбивает ко греху. А вам просто нужно принять решение. Не сообщаться со злым, ходить во свете, поставить четкие границы во взаимоотношениях с теми людьми, которых вы не можете их физически от себя прогнать, изгнать, но вам нужно просто раз и навсегда провести черту и сказать: «Все, вот об этом я с тобой не говорю, вот с этим я не соглашаюсь и никогда не соглашусь, я хочу, чтобы ты об этом знал и никогда в моем присутствии даже об этом не вспоминал». Вы и я сегодня принимаете решение. В молитве мы эти решения открываем перед Богом, и потом мы можем их либо уже в своей жизни воплощать, либо благополучно забыть и опять окунуться в свою обыденную жизнь. Но знаете, молитва — это то, что помогает, и то, что открывает для Бога дверь и возможность напоминать вам о тех решениях или о тех обетах, обещаниях, которые вы дали перед Богом. Не нужно бояться давать обещания Богу. Может быть, вы уже много раз принимали какое-то решение, и вы сегодня ловите себя на мысли, что вы так его, ну, дальше ваших мыслей, оно никуда не пошло. Тот же Давид, он сказал: «Обеты свои воздам я Господу». Нужно давать Богу обещания, потому что когда ты кому-то что-то пообещал, ты уже чувствуешь себя обязанным. И может быть, ты раз не выполнил, второй раз не выполнил, но совесть, Дух Святой, они будут тебя напоминать и обличать. Мне столько много раз люди что-то обещают. Я приду на служение, я буду там или там, я вот это сделаю. И не выполняют. И знаете, я просто, ну, поначалу, когда я только был лидером группы, я очень часто обижался, мне было очень тяжело. Сейчас я это вообще, ну, практически меня, ну, задевает, но не сильно. Потому что я понимаю, что самое главное происходит между человеком и Богом. Бог будет трудиться в сердце такого человека. Он пообещал не мне, Он пообещал это пред Богом. Он сказал это не мне, не вам, Он сказал это Богу. Поэтому молитесь сейчас, воздавайте свои обеты Богу, говорите о своих решениях или о тех решениях, которые Господь вам показал, что тебе нужно вот это вот в своей жизни раз и навсегда устранить, убрать, разобраться с этим. И потом вы заметите, Бог будет вам напоминать, если вы будете, ну, об этом решении забудете, его не исполните, Бог будет приходить к вам и говорить: смотри, а ты мне обещал, а ты об этом даже молился. Давайте сейчас помолимся. Может быть, жиру, это не будет весь этот список, но то, что вам Бог говорил, говорить это Богу. Просите о том, чтобы Господь благословил ваше решение, и чтобы это решение, оно было действительно твердым, и оно воплотилось в конкретные дела, поступки, и стало частью вашей жизни. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за эту возможность сейчас, прямо на этом служении, принимать решения, которые будут формировать и направлять нашу жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам через Своё Слово, что есть решения, которые нашу жизнь разрушают, и есть решения, которые нашу жизнь благословляют и созидают. И, Боже, я молюсь Тебе, согласно этому псалму Давида, Боже, помоги нам всегда быть благодарными Тебе за Твою милость и за Твой суд. Помоги нам никогда не пренебрегать ни Твоей милостью, ни Твоим прощением, ни Твоим судом. Помоги нам, Боже, всегда, как церкви и каждому в отдельности, как верующим, искать Твоего лица, планировать с Тобой, проводить время с Тобой, близкое время с Тобой. Помоги, Боже, каждому из нас устранять те причины, устранять те вещи, те обстоятельства, которые являются для нас сегодня соблазном. Я молюсь Тебе сейчас о каждом, кто здесь присутствует. У кого есть сегодня эта непотребная вещь, сегодня есть человек, который является соблазном. Я прошу Тебя, Господь, помоги такому человеку сейчас принять решение и просто устранить эту вещь, удалить ее от себя, не держаться за это, не соглашаться с тем, что этот человек или эта вещь негативно влияет на них. Господь, я также молюсь о том, чтобы те люди, которые есть в нашем окружении, те люди, которые сегодня совершают грех и совершают его осознанно, Боже, помоги нам иметь эту четкую границу в своей жизни и никогда не позволять людям, которые совершают беззаконие, осознанно влиять на нас. Помоги нам никогда не огорчаться, не обижаться за таких людей, но дай нам благодать, чтобы служить этим людям, обличать их не грех. И если мы ответственны, то доносить их не грех до тех людей, кто должны наказать их за это беззаконие или за этот грех. Господь Иисус, я также молюсь Тебе о том, чтобы каждый из нас, он не пренебрегал общение с другими братьями и сестрами, с другими верующими. Боже, помоги нам ценить и понимать, что именно хождение во свете, оно показывает, ходим ли мы с Тобой или мы уже ушли от Тебя. Боже, я прошу Тебя о том, кто до этого момента находил много причин почему не приходить на группу, почему не приходить на молитву, почему не делать то или другое в своей жизни. Я прошу Тебя о том, чтобы просто в Твоем свете все эти причины, они были обличены, и чтобы Ты показал, что грех, он разрушает. Грех, он уводит от Тебя. Грех, он изолирует от общения с братьями и сестрами. Господь, открывай это тем, кто сегодня есть на этом служении. Открывай это тем, кто сегодня их нету, но они нуждаются в этом откровении Тебя и понимании, что они уже уходят во тьму. Боже, открывай это, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. И, Боже, помоги нам брать ответственность за наши семьи. Боже, помоги нам не пренебрегать тем, что Ты поставил нас не просто пастырями для самих себя. Ты поставил нас как тех людей, которые должны закрыть двери для греха в нашей семье, в нашей в жизни тех людей, кто нас окружает. Боже, дай нам это понимать и дай нам в молитве, в проломе стоять о том, чтобы всякая дверь была закрыта, чтобы никакой грех он не мог влиять на наши семьи и на наших близких и родных людей. И, Боже, пускай у нас, как у церкви, пускай у нас, как у верующих, была ответственность за наше общество, за тех людей, кто сегодня живет рядом с нами и кто нуждается, возможно, сегодня в нашем обличении и в том, чтобы мы их не грех сделали явным. И мы об этом, может быть, молчим, малодушествуем, боимся обидеть. Боже, помоги нам быть людьми, которые не покрывают беззаконие, не позволяют греху расцветать, но помоги нам быть людьми, которые, как Давид, истребляют грех, истребляют беззаконие, истребляют то, что разлагает общество. Боже, помоги нам быть этими людьми. И, Боже, направь нас как церковь, чтобы в своих выборах и решениях мы всегда были руководимы Тобой, всегда были водимы, Боже, Духом Твоим Святым. И пускай через это, Отец, Твое имя, оно прославится в нашей жизни. Пускай через это многие люди, которые сегодня еще не знают Тебя, они познают Тебя как Господа и Спасителя. Пускай через принципы, которых мы приняли или примем держаться, другие люди увидят Тебя в нашей жизни и скажут, что «Да, я вижу, что Господь с Тобой. Я вижу, что Ты действительно живешь Богом. Я вижу, что Ты действительно ходишь во свете». Боже, пускай это будет явно и видимо в нашей жизни. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И, Боже, пускай Твой Дух Святой, Он открывает нам еще те многие драгоценные принципы, еще те многие решения, которые мы должны принять сегодня, завтра, послезавтра. Помоги нам совершить эти решения и следовать им, воплощать их в свою жизнь. Мы просим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.